Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Филимоне, Аполлонии, Ариане и Феотихе Антинойских и в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Рассказывая о Фоме Аквинском, мы говорили, что одной из главных задач, которую он ставил перед собой, это борьба с эверейским кризисом. Но уже в эпоху Просвещения мы вновь сталкиваемся с ним. То есть получается, что Фома так и не победил эверейский кризис. И он не был преодолен.
Нет, ну что значит преодолен, не преодолен? Все-таки я с вами не соглашусь. Кризис был преодолен. Потому что главная проблема XIII века состояла в том, кто прав, наука или церковь, Аристотель или Библия. Аристотель говорит, мир вечен, Библия говорит, мир сотворен. Явное противоречие. Фома элегантно, изящно, логически, безупречно доказывает, что никакого противоречия здесь нет. Вы неправильно прочитали Аристотеля. И на самом деле между наукой, которую представлял в те века Аристотель, и христианством, церковным учением, никакого противоречия нет. Фома предлагает метод защиты христианства посредством научных и философских аргументов. Жельсон это увидел у Фомы. Поэтому для XIII века Фома, я настаиваю на этом, эверейский кризис преодолел. Аристотель уже не кажется церкви врагом. Его не запрещают, его, наоборот, изучают. Да, потом в эпоху Возрождения, в XVI веке, вновь появляются философы, которые начали говорить, Фома исказил Аристотеля. Надо вновь вернуться к истинному Аристотелю.
Но это уже 14-16 века, то есть Ренессанс.
Да, но это уже Ренессанс, это уже начало нового времени. Можно сказать, что авераизм возрождается в эпоху Просвещения. Можно сказать, что авераизм возрождается в философии Гегеля. Другое отношение философии и религии.
Ну а к этому времени Фома уже глубоко забыт. И мрачное Средневековье вряд ли кого интересовало в это время. И особенно же времена, когда верили в Бога.
Конечно. Фома, как и все прочие остальные, это мракобесие. Это мрачное Средневековье, это защита устаревших богословских и религиозных взглядов, когда наука доказала, что Бога нет. Вы правильно говорите, что авераизм в общем таком, конечно, понимании того, что философия и наука выше религии. В таком понимании авераизм возрождается в эпоху Просвещения. Больше того, он возрождается не в том плане, что наука выше религии, а наука отрицает религию. Все, XIX век – это век победы Просвещения, век победы атеизма. И церковь, западная католическая церковь, она беспомощна в этом плане. Она фактически пасует перед нашествием такого вот вульгарного, научного, атеистического знания.
А как формируется и образуется неотомизм?
Сверху, со стороны пап римских, папы Льва, снизу, такие интеллектуалы, как Жильсон, ищутся пути преодоления этого нового, так сказать, в кавычках, авераистского кризиса, атеистического кризиса. И Жильсон открывает для себя Фому, который, по его мнению, поможет нам решить этот кризис, просто мы берем у Фомы метод. Так возникает неотомизм, возрожденная философия Фомы, неотомизм.
То есть новое – это хорошо забытое старое?
Да, можно сказать и так. И поэтому через Фому люди открывают себя, оказывается, 13 век – это не век мракобесия, а современниками Фомы был Бонавентура. А раньше в Бонавентуры были Гильберт Паританский, был Пьер Абеляр, был апостол Фомы и так далее. Это интереснейшая философия. Это глубокое богословие. Многие историки науки говорят, это зачатки научного мышления. Это критическое исследование. Значит, это уже призыв к научному познанию. Многие историки науки говорят, Фома – первый ученый, потому что он защищал науку. И поэтому, понимаете, почему и каким образом появляется интерес к средневековой мысли? Этот интерес возникает не так давно. Ему всего лишь лет 100, даже меньше.
Как мы уже сказали, интерес к Средневековью начинается с изучения Фомы Аквинского. И этот труд предпринимает Этьен Жильсон.
Ну, конечно же, в первую очередь изучает Фому Аквинского. Потом его современников, Бонавентуру, Альберта Великого. Так в это же время Альберт Великий был причислен к лику святых. Оказывается, он какой великий. Забыли про него. Уже в середине 20 века Жильсон разъезжает по всему миру с лекциями по средневековой философии. Он их читает в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Это знаменитая книга, переведенная на русский язык, его «История философии в средние века». Она произвела сенсацию, эта книга. Люди открывают для себя, оказывается, средневековая философия какая интересная. А мы-то как думали, это мракобесие и прочее. А потом руки доходят до других, в том числе до Оккама. Ну, согласимся, несмотря на все величие, Оккам – это не Фома.
Как мы уже сказали, Уильям Оккам – это последний в череде средневековых философов мыслитель. Виктор Петрович, а с чем это связано? Какая-то черта преодолена? Какой-то рубеж пройден им?
Вот как раз вы вовремя задаете этот вопрос. Мы только что отметили роль Фомы Аквинского, который примирил науку и философию с одной стороны и богословие с другой. И отметили, что именно в этом и состоит суть схоластики. Такая гармония между философией и богословием. Правда, гармония, в которой философия играет роль служанки богословия, но тем не менее служанка необходима для своей госпожи. И госпожа необходима для служанки. Философия находит в богословии свой смысл, а богословие находит в философии свой метод. Это как вершина схоластики. Уильям Оккам, можно сказать, заканчивает этот процесс. Он разделяет философию и богословие. Этот процесс разделения мы уже замечали.
А начало этой тенденции положил предыдущий философ, о котором мы говорили, Иоанн Дун Скотт?
Да, Иоанн Дун Скотт первым заметил, что вообще это богословие познается верой, философия изучается разумом. Но Дон Скотт все-таки находил мостик между философией и богословием. Это учение о бытии, учение о бесконечном и так далее. Оккам разрывает полностью все связи между философией и богословием. Разрыв происходит, можно сказать, по той же самой логике, что у Иоанна Дунса Скотта. Но Уильям Оккам идет дальше. Иоанн Дун Скотт отмечал, если мы помним, что Бог бесконечен, Он всемогущ, из этого все вытекает. Но и он же, Дун Скотт, говорил о божественной воле. Вот Уильям Оккам на божественную волю, на свободу Бога делает основной акцент и говорит, что может быть общего между философией, которая всегда доказывает, для которой всегда необходимо, должен существовать детерминизм, и христианским учением об абсолютно свободном, об абсолютно независящем ни от чего Боге. Поэтому философия, она никак не может приблизиться даже к Богу. Философия везде ищет детерминизм.
Но ведь он есть.
Он есть. Он есть в природе. Поэтому философия может познавать только природу. В Боге абсолютная свобода. Какой может быть детерминизм в Боге?
Оккам делает вывод. Философия нам никак не может помочь в деле богопознания.
Конечно. Богословие и философия абсолютно разделяются. Богословие не только потому, что оно опирается на веру, как учил Иоанн Дун Скотт, а потому, что предмет богословия – всемогущий, свободный творец, в котором нет никакого детерминизма. Оккам называет такой детерминистический, научный, философский подход к Богу язычеством. Это наследие эллинизма. Вот греческие философы так мыслили о Боге. Мы, христиане, так не можем. Представляете, вот мысль Оккама, что до сих пор, вот уже 14 веков прошло, Фома, Бонавентура, конечно, так не пишет наверняка, я так думаю, но отсюда вытекает. Фома, Бонавентура, Ансельм Кентерберийский. Это почти язычники, которые пытаются познать Бога, мыслят об универсалиях в уме Бога. Что такое универсалии? Это общее понятие. Если общее понятие, значит, они связываются в какую-то логическую связь.
Так что же, получается, Оккам отказывает нашему уму в возможности богопознания? Но ведь все мы созданы по образу и по подобию Божьему, и ум наш не автономен от Бога.
Да, это подход Августина. Это подход Фомы Аквинского. Это подход, который ведет, в конце концов, к реализму понятий. Мы мыслим понятиями, и в божественном уме есть тоже такие же понятия, только они еще более общие. Если мы знаем чуть-чуть, то Бог знает все. Но понимаете, здесь мы полностью, по мысли Оккама, уподобляем наше мышление божественному. А это не так. Мы мыслим так, как мыслит существо сотворенное, являющийся частью мира, действующего по законам этого мира. И понятия наши относятся к этому миру.
То есть мы видим, что Оккам говорит о Боге преимущественно в отрицательном, апофатическом ключе.
Конечно, конечно. Оккам показывает на ошибочность того способа богопознания, который предлагали предыдущие философы, религиозные богословы, которые говорили, что в Боге есть общее понятие, такие же понятия, как есть в нашем уме. И мы, связывая понятия в нашем уме, то есть произнося суждения, можем познать Бога. Но согласитесь, даже мы, может быть, незнакомые, там, не согласны в чем-то с Оккамом, согласиться с таким высказыванием не можем. Это чистой воды...
Язычество.
Да, язычество – это чистой воды учение о полной познаваемости сущности Бога.
Но как он может делать такие выводы, если сам Фома Аквинский ничего подобного не говорил?
Ну, мало ли что кто не учит. Мы смотрим не только на то, что человек говорит, но и какие выводы из этого вытекают. А выводы мы вполне можем такие сделать.
Ну, Виктор Петрович, ну все-таки хотелось бы понять, в чем суть возражения Оккама против такого пути богопознания.
Очень простая. Суть нашего мышления состоит в соединении, связывании понятий. Это открытие сделал Сократ, и за 2500 лет до нашего времени, до 21 века, ничего нового мы здесь добавить не можем. Понятия существуют в нашем уме. В божественном уме понятий нет.
А раз нет понятий, то нет и идей.
Конечно же, ни понятий, ни идей, ничего этого нет. Это все предмет нашего тварного мира. Ошибка состоит в неправильном решении вопроса об универсалиях.
То есть ошибка, по мнению Оккама, состоит в том, что, утверждая, что в божественном уме наличествуют идеи, мы Бога как бы отождествляем с собой, делаем Его подобным нам. И коль скоро мы свое мышление осуществляем в понятиях, то это свойство мы распространяем и на Бога.
Да, чистый воды антропоморфизм. То есть построение Бога по своему образу. А ведь мы должны понимать прекрасно, что Бог – творец, а мы мыслим его по аналогии с собой, с творением. Поэтому наше мышление, продолжаем, наше мышление, оно детерминистично. Мы мыслим, если А, то Б, следовательно, С, значит, Д и так далее. Из одного понятия выводим другое. Если в Боге есть понятие, значит, в нем есть тоже детерминизм?
Конечно же, нет.
Конечно, для него нет законов мышления, законов противоречия и прочее. Он их творец. Они, эти законы, действуют для нас, а не для Бога.
И в конце нашей сегодняшней передачи, Виктор Петрович, давайте подведем итог.
Оккам разделяет богословие и философию, потому что между Богом и человеком лежит пропасть. Бога мы должны мыслить как абсолютно свободное существо, ничем не детерминированное, а человек – существо детерминированное, и в частности детерминизм проявляется в характере его мышления, в связывании понятий. Следовательно, отсюда вытекает вторая серьезная проблема, которая стоит перед Оккамом. А откуда берутся наши понятия?
И здесь мы вспоминаем тот самый вопрос об универсалиях.
Да, тот самый вопрос об универсалиях, который с XII века не давал покоя всем богословам и философам средних веков.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказ об учении Уильяма Оккама. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих Антинойский. Святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих пострадали за веру в Египте, в городе Антиное, при императоре Диоклетиане. Святой Ариан до своего обращения в Христову веру был гонителем христиан, в том числе мучеников Аполлония и Филимона. Сначала мученик Аполлоний, убоявшись предстоящих страданий, упросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежды и принести за него жертву идолам. Но неожиданно святой Филимон исповедал себя пред язычниками христианином. Святой Аполлоний раскаялся и также исповедал Христа. После истязаний оба мученика были казнены. Их мучитель Ариан, исцелив свой раненый глаз прахом, взятым от могилы Филимона, раскаялся, обратился в христианскую веру и крестился со всем домом и телохранителями. За любовь ко Христу они добровольно пошли на мучения и были преданы смерти. Среди телохранителей старшим был мученик Феотих, поминаемый вместе с другими святыми. Мученики Филимон и Аполлоний скончались 16 марта 286 года, а мученики Ариан и Феотих 4 марта 287 года. Сколь краткое и сколь яркое незабываемое житие. Время Диоклетианова, время жесточайших гонений на христиан в Римской империи. Схватка уже рассеивающейся тьмы со светом незаходимым. Вчерашний язычник Филимон учит ослабевшего на время христианина Аполлония верности Христу до смерти. Обретший второе дыхание благодати, Аполлоний покаянием усваивает сомученичество с другом. Оба страдальца, приняв смерть за веру, обретают на небесах дерзновение в любви к гонителю Ариану, исцеляют ему по образу апостола Павла зрение телесное и душевное. Тот, в свою очередь, привлекает к высшему подвигу семью и ближних друзей своих, ставших друзьями Христовыми, пролив кровь за него. Дивны твои дела, Господи, человека любче.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в цикле «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова» мы продолжаем слушать оперу, которой сам автор дал под заголовок «Весенняя сказка. Снегурочка». на сюжет пьесы Александра Николаевича Островского. Ну, точнее, это не совсем сюжет пьесы, а вся пьеса и есть. И сам драматург при встрече с композитором дал полное добро на проведение вот такой операции, перенесению слов на ноты, и более того, был в восторге. Я уже раньше говорил о том, что и в начале оперы Александр Николаевич принимал участие в работе над ней, и на премьере был, и потом в театр ходил, и всегда Николай Андреевич Римский-Корсаков получал от писателя всяческую помощь, сочувствие, поддержку и восхищение. Восхищаемся, конечно, этой оперой и мы, потому что, понимаете, много можно говорить о каких-то философских, мировоззренческих, даже религиозных представлениях Николая Андреевича Римского-Корсакова, ну, собственно, тут стесняться нечего, он был русским православным человеком в целом, вот, но дело в том, что тут уже можно спорить о том, что представляет из себя в целом русское православие, чего мы сейчас делать не будем. Вот Николай Андреевич Римский-Корсаков все-таки в первую очередь был великим творцом. Что значит великим творцом? Во-первых, он всегда сочинял музыку свежую, музыку новую, музыку никем до него не писанную. К сожалению, ведь очень бывает, даже и в классике часто, когда, ну, согласитесь, трудновато зачастую, если сам их не играл, отличить, скажем, сонаты Моцарта от сонат Гайдна или отличить какую-нибудь 101-ю симфонию Гайдна от его же там 102-й или 99-й. Да, у Римского-Корсакова ничего подобного нет. Свежесть – отличительное качество его творчества. Это, конечно, дано ему Богом, дано от природы. Это его свойство, которое было дано с рождением. Второе, конечно, удивительные условия произрастания будущего гения на берегу реки Тихвинки, на противоположном берегу которой раскинулся знаменитый Тихвинский монастырь. И красота самого пейзажа, и доносящиеся песнопения, и звон колоколов – все это помогло сделать, собственно, Римского-Корсакова, известного нам. И еще одно в условиях его произрастания – это любовь родителей, потрясающая атмосфера, которая царила в семье, да и с братом воином Андреевичем, в честь которого назван город Корсаков на Сахалине, тоже отношения потрясающие. То есть мальчик вырастал в любви, любви простой, семейной, бытовой, тоже необходимой человеку, и в любви христианской, да, около святого монастыря. Ну и третье. Имея все это, Николай Андреевич никогда не считал, что можно плюнуть на технику и выезжать просто на данных свыше талантах. Нет, он много и упорно занимался, стремясь стать первым в гармонии и в оркестровке. И вот здесь Николай Андреевич остается абсолютным эталоном до наших дней. Никто его не здесь превозмог, никто не стал, ну, грубо говоря, лучше оркестровать и лучше раскрашивать свою музыку гармонически. Вот сейчас мы услышим фрагмент оперы «Снегурочка», в котором Мизгирь, которого силы леса отвадили от Снегурочки, которую он очень грубо, ну, как бы это сказать, приставал, вот он бродит в каком-то помрачении по лесу, вот, и здесь не только образность музыки просто поражает, поражает, конечно, и мастерство, оркестровка, гармония, весь комплекс музыкальных средств. Это эталонная русская музыка, это эталонная музыка мировая, это эталонная музыка на века.
Thank you. за призраком бегущим. В глазах мелькает милый образ. Постой, постой, одно мгновенье.
Итак, та сцена, в которой мизгирь, которого леший водит по кругу, вот, бродит по лесу, да, и вот сейчас мы услышим голос самого мизгиря, и здесь хотелось несколько, ну, так сказать, что ли, технологических, но очень интересных сведений сообщить. Дело в том, что сочинять для оркестра, так как это делал Римский-Корсаков, уже само по себе очень трудно, но все же это некоторым композиторам удавалось. В истории есть и ряд других прекрасных оркестраторов, что называется, аранжировщиков, но вот сопрягать нужно еще и голос с оркестром. Вот, допустим, Рихард Вагнер, он совершенно бесподобно, потрясающе делал оркестровку, но он настолько делал ее тяжелой, именно что вагнеровской, перегружал медными, что для исполнения вагнеровских опер нужны совершенно особые певцы, что называется, служеными глотками, их так и называют, вагнеровские певцы, далеко не каждый певец или певица могут спеть там Зигфрида или Валькирию. А вот Римский-Корсаков очень к певцам относился бережно, он их любил, и оркестровку делал такую, что, оставаясь звучной, она, тем не менее, не заглушала голоса. И вот сейчас мы услышим, как в довольно громкой музыке мизгирь продолжает блуждать по лесу, мы все равно хорошо слышим певца, хорошо разбираем его слова. Это тоже элемент мастерства композитора.
Опять ее я вижу, призрак. Меня к себе зовет, он манит. Поклялся я перед царем богами, пред всем народом клятву дал. И час настал, тому ты мне жива. Свою я клятву исполняю.
Ну, а сейчас я хочу напомнить, кто исполняет роли героев оперы, их вокальные партии в той записи, которую мы слушаем. Напомню, что это опера «Снегурочка» Римского-Корсакова. Вот только что мы слышали Анатолия Максикова, он блистательно поет партию мизгиря. Баритонов вообще хороших мало, какие-то у них все голоса надтреснутые, неинтересные чаще всего, но иногда бывают счастливые исключения. Вот Анатолий Максяков как раз такое. Сама Снегурочка, которую мы услышим вскоре, по-моему, потрясающая Валентина Соколик, ведь дело в том, что здесь не только ноты нужно спеть, но нужно еще и характер девушки, да еще девушке такой холодноватой показать. Ну, это блестяще получилось у Валентины Соколик. А сейчас мы услышим Леля и Купаву, партии которых исполняют, соответственно, Ирина Архипова и Лидия Сахаренко. Ирина Константиновна Архипова здесь, в партии Леля, она, кстати, исполняет еще и партию «Весны красы» в этой опере, представляете, целых две в этой записи. Вот, она и в той, и в другой роли здесь человек добрый, мягкий, веселый, какой-то даже ласковый. Надо сказать, что Ирина Константиновна была такой в жизни, мне пришлось с ней общаться, и я вынес самые замечательные впечатления от этого общения. Надеюсь, что вы сейчас аналогичные впечатления вынесете и от ее пения. И вот сейчас мы услышим с вами один из ансамблей, так называемых, Римского-Корсакова. Это дуэт будет Леля и Купавы. Дуэт любовный, как я говорил уже, у Римского-Корсакова в операх любви очень много. Вообще, надо сказать, как и в русской народной песне, любовь у Римского-Корсакова, наверное, самая главная тема. Не какой-то такой, знаете, патриотизм, просто оторванный от реалий, или какие-то мировоззренческие абстракции. Нет, у него и любовь к родине, и эстетические какие-то его критерии, которые, безусловно, у него были, которые он отстаивал, и национальные представления. Все это выражалось через, чаще всего, образы, да, потрясающие образы людей, которые любят, ревнуют, ссорятся, а? Иногда и милуются. Вот сейчас Купава и Лель именно милуются. Пусть вас не смущает, что и ту, и другую партию исполняют женщины. Это традиция, которая во времена Римского-Корсакова еще сохранялась, и слава богу, что такая традиция уже была во времена Римского-Корсакова, потому что несколько раньше во многих европейских странах, к счастью, этого не было в России, партии за мужчин, как бы, исполняли кастраты. Это ужасная изуверская практика, каким-то образом почти до конца XIX века дожила в просвещенной Европе. Ну, в России этого не было, но то, что женщины с низкими голосами иногда выступали в качестве, так сказать, мужчин на сцене, да, вот это архаическая традиция. Ну, наверное, последний раз здесь представлена в творчестве Римского-Корсакова. И хорошо для нас, потому что благодаря этому в партии Леля мы можем слышать Ирину Константиновну Архипову.
Голубчик всезакрылый, тепло мою сердечку. Ты от сраму, от жгучих вин, насмешки упоров, Купаве спас девическую гордость. Поцелуем, сравнем меня забытую со всеми.
Да разве я не знал, какое сердце
Субтитры сделал DimaTorzok.
ночи, смотри, заря, чуть видной полосой, восточный край на тверди прорезает.
Те люди, которые, ну, хоть сколько-нибудь профессионально учились когда-либо музыке, знают, конечно, такое понятие «ансамбли Римского-Корсакова». Это вовсе не значит, что Римский-Корсаков, подобно какому-нибудь гражданину Матвиенко, был продюсером и создавал какие-то ансамбли, чтобы зарабатывать на этом деньги. Нет, речь имеется в виду о сплетениях голосов, одновременном и разновременном, в таких жанрах оперных, которые как раз и называются оперные ансамбли. То есть, может петь у Римского-Корсакова один плюс другой герой, это называется дуэт, плюс третий герой, это называется трио. Вот только что мы слышали, как дуэтом пели Лель и Купава. Сейчас к ним присоединится Снегурочка. Это будет уже трио. Римский-Корсаков был непревзойденным мастером ансамблей, потому что каким-то образом он умудрялся писать разную музыку для разных типажей, для разных характеров. И это все, тем не менее, сливается в какое-то единое гармоническое темповое музыкальное пространство. Это чудо музыкальное на самом деле, потому что мы слышим, да, разных людей, и более того, разные эмоции выражающих, но в единой музыке. Таким образом, она приобретает какое-то очень уж ярко выраженное полифоническое пространство, и эта полифония совсем другая, чем, допустим, у Иоганна Себастьяна Баха, где все голоса имитируют как бы друг друга, то есть они все в одном строе, в том числе эмоциональном, находятся. Нет, у Римского-Корсакова в разных. И вы знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает традицию русской народной крестьянской свадьбы, где, скажем, хор мог петь отстраненно, величаво, даже радостно в мажоре, а невеста или мать невесты могли на этом фоне в глубоко минорных ладах, так сказать, плакать, да, плач — это жанр народного творчества. Вот то же самое умеет делать Римский-Корсаков, пожалуй, единственный из всех академических композиторов.
Снегурочка, подслушивай почаще горячие купавы речи. Время узнать тебе, как сердце говорит. Когда оно в любови загорится, учись у ней любить. И знай, что Лелю не детскую любовь нужна.
Мы слушаем весеннюю сказку, в некоторых изданиях почему-то напечатано весеннюю сказочку, ну, хотя, на мой взгляд, это некое умаление все-таки, потому что в опере речь идет о вещах серьезнейших, по большому счету в ней речь идет о любви и смерти. Ну, так вот, весеннюю сказку Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка», которая, как все, конечно, грамотные слушатели нашей радиостанции знают, написана по, буквально дословно, по драме Александра Николаевича Островского. И надо сказать, что в творчестве Островского «Снегурочка», конечно, стоит совершенно особняком, но где-то особняком она стоит и у Николая Андреевича Римского-Корсакова. Во всяком случае, сам он ее очень выделял. И до поры до времени, до появления «Царской невесты» и «Сказания о Китеже» считал лучшим своим произведением, шедевром. Более того, он считал «Снегурочку» мировой классикой, стоящей наряду с вершинными творениями Баха, Моцарта и Бетховена. Да, то есть здесь ложной скромностью Николай Андреевич не отличался, и мы полностью с ним солидарны. Это совсем новое, как говорил другой великий композитор, совсем свежая музыка. Это свежесть в каждой ноте. И еще у Римского-Корсакова есть удивительное качество. Он зачастую в своих операх делает оркестровые какие-то фрагменты, интерлюдии, интермеццо, отступления и так далее. И, тем не менее, образность этой, казалось бы, чисто инструментальной, то есть, по идее, абстрактной музыки такова, что мы прямо глазами видим, что происходит. Это даже не образность, это уже какая-то картинность. Недаром Римский-Корсаков, как известно, обладал цветным музыкальным зрением. Для него ноты, звуки, гармонии, мелодии были окрашены. И перед его глазами, перед внутренним взором, когда он сочинял, разыгрывались целые цветовые, а не только звуковые, феерии. Сейчас мы услышим один из выдающихся оркестровых фрагментов музыки вообще, и Римского-Корсакова в частности. Это очередная сцена в лесу таком, ну, как можно предполагать, предвесеннем, еще тревожном лесу, в котором борются разные еще стихии, зима и весна, и в этом лесу как живые существуют всякие странные сказочные существа. Тут же существует человек-мезгирь, который бродит с ума сходящий от любви, ревности и от того, что не может найти выход из леса. И весь этот сложный, многосоставный, образный мир показан обыкновенными звуками до, ре, ми, фа, соль, ля, си, с диезами и бемолями. Мы продолжаем слушать весеннюю сказку «Снегурочка» на нашей радиостанции. Напомню, что исполняют ее солисты, хор и оркестр под управлением Владимира Ивановича Федосеева. И, на мой взгляд, это лучшее из существующих записи этой классической во всех смыслах оперы. А сейчас мы услышим один из самых пленительных и волшебных, и в прямом, и в переносном смысле, моментов оперы. Это та сцена, в которой Снегурочка, понимая, что она при всей своей совершенной красоте во многом уступает людям, а Снегурочка не совсем человек, она дочка все-таки сказочных персонажей, не будем об этом забывать, вот она хочет простой человеческой любви, точнее не любви, а способности испытывать любовь. Понятно, что за это сказочное бессмертное существо платит очень тяжело. Оно становится смертным. По красоте, возвышенности, благородству музыки, то, что мы сейчас услышим, это, ну, одни из лучших страниц в мировой музыке за всю известную нам историю ее существования. Да еще и поют кто? Валентина Соколик и Ирина Архипова дирижируют. Владимир Федосеев. Эта сцена очень большая, очень важная для оперы, поэтому ее начало мы услышим в этой передаче, которая заканчивается, а продолжение в следующей. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Начинает лето. Чего тебе?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.